10 января 1922 года. 11 часов вечера. На Рю Буасси Дангла открывается новый ночной бар, хозяин которого Майсе. Он дал ему название «Бык на крыше» по только что поставленному одноименному балету «Кокто», и было очевидно, что этот последний – король торжества. Присутствовали многочисленные друзья поэта, миссии Жозе Мария Серт, Поль Моран, граф и графиня де Бомон, новый приятель Кокто, 20-летний Рамон Родиге. Этот молодой писатель, неподвижно застывший у стойки бара, скосив голову вправо и винтив монокль в глаз, уже приобрел тот упрямый и таинственный вид, который бывает от злоупотребления виски. Он только что завершил «Дьявола во плоти». Тут были Пикассо, княжна Мюрат, Макс Жакоб, Жан Гюго, правнук писателя, с супругой Валентиной, Серж Лефарь, карикатурист Сэм и музыканты Сати, Арик, Пуленк, Аннегер и множество других. В прокуренной атмосфере бара, увешанного произведениями живописи дадаистов, можно было услышать исполняемый на фортепиано Климаном Дуссе, который вскоре станет работать с Жаном Винером, модные в ту пору американские мелодии «Мужчина, которого я люблю», «Черное дно» или же «Иногда я бываю счастлива». Здесь царил такой чарующий и волнительный для мысли климат, что Марсель Пруст, которому не суждено было провести здесь вечерок, не мог найти утешения. «О, как бы хотел я чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы хоть разок сходить в кино, да в бар «Бык на крыше». Обнаружилось, что почти все гости нового бара те же, что бывают у Коко в особняке на улице Фабур Сент-Анаре. Хотя она терпеть не могла куда-то выезжать, ей невозможно было игнорировать эти встречи с друзьями, и ее горячий крестьянский голос, как охарактеризовал его Морис Сакс, часто можно было услышать возле стойки бара. Этот же Сакс оставил нам поразительные воспоминания о Габриэль 20-х годов. Когда она появлялась, вызывал удивление ее маленький рост. Она была очень худощава. Ее черные жесткие волосы были посажены низко, брови срослись, губы улыбались, а глаза блестели, но взгляд был резок. Одежда ее почти всегда была одного, очень простого фасона и, главным образом, черного цвета. Засунув руки в карманы, она начинала говорить. Начало ее разговора было удивительно быстрым и стремительным. Не менее интересен и живописанный Саксом интеллектуальный портрет Коко. Ее мысль следовала теме и развивалась до конца. Ей не были присущи, как это бывает часто у женщин, склонность к резонерству, привычка брать свою долю в разговоре, останавливаться на всех сюжетах, о которых заходит речь, и ни одной темы не доводить до завершения. Нить мысли была ясна, в ней чувствовалось крестьянское упорство, которое было одной из черт ее характера. Она была вполне уверена, решительно утвердительна в своих суждениях, ее рассудок был словно вытесан из камня и покоился на неизменных основах. Казалось, она никогда не ошибается. Весь инстинкт ее чуял истину, она обладала высшей степенью чувства, позволявшего ей избирать лучшее, которое она распознавала даже в областях ей незнакомых. Очень меткое замечание. Стоит только взглянуть на перечень имен писателей-художников, которых она, не кончавшая колледжи, умела собирать вокруг себя и которым помогала и протежировала всякий раз, когда представлялась возможность. Редко случалось так, чтобы она не просила у хозяина быка счета, который Кокто с друзьями частенько оставляли неоплаченными. Она рассчитывала по ним из собственного кармана, не затевая шума. Помимо «Быка на крыше», знаковым символом тех безумных лет сделалась одна книга, символизировавшая дух и атмосферу эпохи и ставшая, как теперь говорят, бестселлером. В июле 1922 года в большинстве журналов можно было встретить такую рекламу. «Прочтите книгу «Холостячка» Виктора Маргарита, которая оставит свой след в текущей литературной эпохе. Автор не останавливается ни перед какой дерзостью сцены и экспрессии. Перевернув последнюю страницу страстного, захватывающего романа «Холостячка», который, может быть, местами шокирует вас, вы обнаружите, что из множества низостей высвобождается чистая и возвышающаяся красота. Героиня романа, 19-летняя Моника Лербье, происходит из добропорядочного общества. Оскорбленная предательством своего жениха, обманутая девушка устраивает всяческие дебоши, пристрастилась к наркотикам, пускается в многочисленные приключения и обыкновенные с мужчинами и лесбийские связи, предается бесконечным оргиям в веселых домах, но в конце концов встречает большую любовь в лице человека, который, веря в идею равенства полов, спасает ее и берет в жены. Потом он ходит с ней на собрание активисток женского движения. Скандал, вызванный новинкой, был огромным. Гюстав Терри так написал о холостячке в журнале «Эвер». Эта вещь претендует называться шедевром, а на деле не что иное, как помойка. Автор был вычеркнут из списка кандидатов на получение ордена Почетного легиона. Но дело сделано, книга разошлась тиражом, превышающим 750 тысяч экземпляров. Какой же тип женщины выведен на страницах романа? Короткие волосы, плоская грудь, брюки клёш, как у моряков. В устах сигарета в полметра длиной. В общем, близкий тому, который завоевал популярность с подачи Коко. Добавим, что в той форме элегантности, которую она превозносит, наблюдается некоторое смешение полов. В итоге холостячка принесла Коко несравненную бесплатную рекламу. Перелистывая модные журналы той эпохи, видишь, что по всему физическому аспекту женщина сближается с мужчиной. Зато мужской идеал феминизируется. Отныне мужчина решительно сбривает усы, бывшие еще недавно символом его мужественности. Идеалом героя становится уже не воин-победитель, а прекрасный ликий красавец, в котором мужское начало уже не являлось первостепенным качеством. Даже гомосексуализм, который был в ходу и в ту эпоху, перестал маскироваться, как в предвоенные годы. Напротив, благодаря некоему снобизму, присущему извращенцам, они становились модными персонажами, как, например, Пруст, Жид или все тот же Кокто. Если первый предпочитал хранить сдержанность относительно своих вкусов, то последние двое афишировали их без всяких прикрас в «Коридоне» и «Белой книге». Словом, Коко Шанель умела раньше всех почувствовать дух времени и заранее согласовать свой стиль с эпохой. Стиль Шанель – это ярко выраженная женственность, соединенная с не менее ярким проявлением мужского начала. Двусмысленность торжествует, и в свете не стесняются судачить о взаимоотношениях между мадам Серт и Коко Шанель, не приводя тому ни малейших доказательств. Более ясен случай с Калет, который афиширует характер своих отношений с такой чистой гарсонной, как это тогда называлось, как маркиза де Бельбеф, не отказываясь в то же время от амурных похождений с мужчинами, равно как и случай с признанной амазонкой Натали Берне и ее подругой Рене Вивьен, открыто ставшими под лесбийские знамена. В это время профессиональный успех Габриэль упрочивается как никогда прежде. С 1920 года самые престижные журналы парижской высокой моды «Минерва» и «Фемина» становятся поистине антологиями творчества Шанель. Перелистаем наугад. Леди Икс появилась в отеле «Риц» в муслиновом платье из шелка сырца с подписью «Шанель». Шанель предлагает покупателям платье из длинных полос черного шелка. Для вечера она предложила платье из красной синели. Шанель конструирует из мехов, сочетая обезьяну с белой каракульчей. А вот еще вечерний туалет, предложенный Шанель, узкое прямое платье из белого атласа, поверх которого надета вышитая и украшенная жемчугом прямая блуза. Законодательница мод упрямо насаждает короткие волосы к радости куаферов, которые без устали и жалости кромсают женские кудри по всей Франции. Самые пышные шевелюры, самые мягкие локоны летят на пол под щелканье ножниц. Мужья протестуют, любовники ропщут, они понапрасну теряют время. На все одно единственное объяснение – мода. Кстати сказать, на той же Рю Камбон в доме под номером 5 совсем недалеко от номера 31, как удобно, заводит парикмахерскую куафер Антуан, ставший на службу новому стилю и быстро сделавшийся знаменитым. «Стрижемся в час по 10 раз», — живописно съязвил один хроникер по поводу новой практики. Новые тенденции в женских прическах привели к появлению небывалых фасонов шляп. Коль скоро в результате стрижки а-ля гарсон женская головка становилась совсем крохотной, стало легко сформировать высокий узкий головной убор – колокольчик. А так как подобная шляпа надвигалась на голову до самых бровей, передний край не спадал на глаза. Эти новинки быстро обрели большой успех, но их оценка не была единодушной. Никто из карикатуристов не поддел новую моду так язвительно, как Сэм, причем не только карандашом, но и пером. А что касается шляп, то это просто бесформенные кастрюльки из мягкого фетра, в которые женщины погружают свои головы, натягивая обеими руками вниз до упора. Все исчезает, все поглощается этими эластичными футлярами для головы, волосы, лоб, уши, щеки, до самого носа. В конце концов, они приспособят для их надевания обувной рожок, если, конечно, кто-нибудь подаст им такую идею. Но его записки, конечно, не помешали новому поветрию. Мода на шляпы клёш и шляпы-колпаки осталась неотразимой, и, несмотря на слабое сопротивление в арьергарде, докатилась и до самых отдаленных провинций. В одежде опять-таки доминирует тенденция Шанель, в частности в том, что касается талии. Пояс мало-помалу спускается ниже и ниже, благополучно останавливая свой спуск далее того места, где полагалось бы быть бедром, исчезнувшим как по волшебству. У новых платьев вертикальный силуэт, общая форма карандаша, а женские выпуклости исчезают. Тут на помощь приходят повязки вельпо, подавляющие непокорные груди. Нетрудно заметить, что этот стиль, случайно ли, соответствует физическим данным его изобретательницы. Известно, что она отказывалась продавать наряды, которые не могла или не хотела бы носить сама. «Да, так, первая клиентка дома Шанель — это она сама». О ней ходила такая байка. Некий кутюрье, преданный адепт ее стиля и в то же время страстный любитель розыгрышей, подменил во время демонстрации новинок двух-трех девушек-манекенщик мальчишками. И никто даже не заметил этого. Несмотря на успехи Габриэль, Поль Пуаре и не думал признавать себя побежденным. Решив бороться до конца с той, которая, по его словам, превращает женщин в маленьких недокормленных телеграфисток, он множит пышные творения, используя тяжелые ткани, окрашенные в яркие цвета, с рисунками и вышивками восточного типа, туречина, как тогда выражались. Однажды вечером на премьере в Гранд-Опера, перегнувшись за барьер своей обитой пурпурным бархатом ложи, Габриэль принялась созерцать туалеты зрительниц. Ей пришлось признать, что тут соперник обставил ее. Слишком много в партере платьев, носящих печать этого пестрящего бреда. Одетые таким образом, дамы получили в ее устах прозвище «ряженые». Наконец она воскликнула с раздражением. «Так дольше продолжаться не может, я их всех переодену в черное». На завтра же она окунулась с головой в реализацию нового своего проекта. В результате явится на свет знаменитое маленькое черное платье на каждый день. Узкое прямое изделие из крепдышина с тщательно подогнанными рукавами, которое получит название «Форт от Шанель» и обретет такой же успех, как автомобиль, сходящий с конвейера в Детройте. Так воплотилась ее самая заветная мечта – сделать моду достоянием улиц. Трезвый вкус, отличавший творение Шанель, ускорил наступление упадка творений Пуаре, которые сами по себе были превосходны, но более не соответствовали условиям жизни современной женщины. Имя Пуаре еще блеснет весной 1925 года на выставке «Арт-деко». Это он создал проект большого светящегося фонтана у входа. Ему также принадлежали три барки «Любовь», «Наслаждение» и «Оргии», пришвартованные к набережной Сены напротив места, где проходила выставка. Эти барки, украшенные огромными полотнами Дюфи, по вечерам блистали яркими огнями, и никто иной, как Пуаре собственной персоной, одетый в пышный плащ и увенчанный адмиральской фуражкой, принимал обедающих в каюте одной из своих посудин. Увы, 12 лет спустя, в 1937 году, этот человек, который устраивал самые пышные в Париже вечеринки, подкладывая настоящие жемчужины в устрицы, подаваемые его гостям, оказался совершенно разорен. Ни публика более не принимала моды, которую он пытался предлагать ей на суд. Ни сам он более не понимал эпохи, в которой жил. Друзья, которые были с ним в годы процветания, теперь отвернулись от него. Преследовавшая его нищета была такой, что ему самому пришлось скроить и сшить себе пальто из старого банного халата. Он покинул этот мир в 1944 году. Одним из последних способов, которыми он зарабатывал себе на хлеб, было чтение басен Ле Фонтена в маленьком кабаре в Каннах. Какая же из них была его любимой? «Стрекоза и муравей». Декабрь 1922 года. В начале месяца на колоннах Мариса появилась желтая афиша, извещавшая спектакль «Антигона», который будут давать на сцене театра «Ателье», бывшего театра Монмартра. Этот зал находился в конце небольшой затененной платанами площади со скамейками по краям, как раз на полпути от венчающей Монмартр базилики Сакрё-Кёр и барами площади Пегаль с их горячими обитательницами. Никто иной, как Шарль Дюлен, спутник танцовщицы Кариатиды, взял этот театр в свои руки и сделался его директором. Правда, на сей раз вниманию зрителей предлагалось не собственно творение Софокла, а его вольная переработка, сделанная все тем же Кокто. Музыку к нему Кокто заказал композитору из группы шести, Онегиру. Декорации Пикассо, ну а за костюмами он обратился к Шанель. Почему? Вот как он объяснит это со страниц прессы. «Потому что она – самая великая кутюрье нашей эпохи, а я не представляю себе эдиповых девушек плохо одетыми». Точнее говоря, сама Габриэль, предложив свою последнюю коллекцию, вызвала восхищение несколькими костюмами в античном духе, а для своего салона Фабур-Сент-Анаре приобрела великолепный мрамор эллинской эпохи. Предложение Кокто было принято ею с радостью. Сам Дюлен выступал в роли царя Криона, сурового блюстителя законов своей страны. Бунтарку Антигону, отстаивавшую ценности совести, играла греческая актриса Женника Атанасиу. Ее спутник никто иной, как Антонен Арто, играл Тересия. Посовещавшись с Кокто, Габриэль выбрала шотландку из грубой шерсти и джерси коричневого и кирпичного тонов. Костюм героини появился на удивление просто. Габриэль набросила свой собственный плащ на плечи актрисы, и костюм родился в ее воображении. Коко также надела на лоб владыки металлический обруч под золото, украшенный фальшивыми самоцветными камнями. Вероятно, это было первое выдуманное ею изделие бижутерии. Она же убедила Кокто повесить на задники сцены карнавальные маски, которые он сам раскрасит в белый цвет. Так началось длительное сотрудничество поэта и кутюрье. Однако на генеральной репетиции 20 декабря 1922 года случился скандал. Андре Бретон с друзьями, которые терпеть не могли Кокто, решили сделать спектаклю обструкцию и организовали вселенскую бучу. Бедный Кокто, который с рупором в руках один исполнял роль античного хора, принужден был с регулярными интервалами прерывать свои благородные сентенции и невозмутимым тоном произносить заклинание: «Удалитесь, месье Бретон! Спектакль не будет продолжен, пока вы не покинете зал». Тем не менее, в конечном итоге, спектакль выдержал добрую сотню представлений. Отметим один курьез, от которого, впрочем, вольный интерпретатор только выиграл. Слабо подкованная в античной литературе публика приписала ему, Кокто, самой красивой синтеции Софокла и хлопала во все ладоши. До того они показались ей современными. Вот она, вечная правда классиков. Публика восхищалась декорациями, созданными Пикассо. На фоне бескрайнего синего неба, какое бывает только за морем, художник нарисовал белые дорические колонны и стилизованные круглые щиты. Позже эти же темы будут использованы и в Валари. Зрители отметили также, помимо актерской игры Дюлена, греческий акцент Женники, делавший французский более звучным, чем обычно. Ну а завораживающая игра Антонена Арто в роли прорицателя Тересия по-особенному покорила зрителей. Отклики прессы, сравнительно малочисленные, несмотря на успех спектакля, создали Шанель настоящий триумф. На этом деле она выиграла больше, чем Кокто, Дюлен, Онегер и даже Пикассо. Особой похвалы удостоился плащ из груботканой шерсти, удивительно подчеркнувший чистое лицо Антигоны с белым макияжем, подведенными черными глазами и обритой наголо головой. Не случайно самые знаменитые фотографии появились тут как тут, и среди них прославленный мастер Мэй Рэй, отщелкивающий кадр за кадром. Перелистаем февральский номер журнала Vogue за 1923 год, который в ту пору пользовался большим авторитетом в мире искусств. Эти платья из шерсти натуральных тонов создают впечатление античных одежд, обретенных спустя века. И далее. это блестящее воспроизведение древности, в котором заметно озарение ума. Эта статья задала общий тон откликов прессы. Она показала, какого уровня теперь достигла Шанель, и не только в сравнении с другими мастерами высокой моды, но и в целом в контексте культурного общества. Она сделалась в нем бесспорным авторитетом. Успех Габриэль на костюмерном поприще был столь внушителен, что всего несколько месяцев спустя Кукто и Дягилев снова обратились к ее таланту. На сей раз речь шла не о пьесе, а о балете. Точнее, веселой оперетте без слов во вкусе Офенбаха. Называлась вещица «Голубой экспресс». Сюжет придумал Кукто, а за постановку взялся Дягилев. Почему же «Голубой экспресс»? Так назывался курьерский поезд «Люкс», курсировавший между Парижем и Лазурным берегом и высаживающий всей модной курортной местности десанты элегантных прожигателей жизни. Желая написать сатирическую и забавную картину нравов эпохи, Кокто направил острие своего разящего пера на спортсменов жиголо и вращавшихся в их среде юных вертихвосток. Он написал их такими, какими наблюдал на хорошо знакомых ему пляжах Лазурного побережья, где уже несколько лет считалось хорошим тоном проводить лето. Кокто наверняка подразумевал Жуан Леппина, только что создавшего славу Фрэнку Джей Голду, сыну короля американских железных дорог, который настроил там казино, шикарных отелей и ночных кабаре. Вскоре туда хлынула богатая, жаждавшая развлечения клиентура, мурлыкавшая в такой вот куплет о последнем успехе года: «Жуан Лепен, Жуан Лепен, хочешь ли остаться в мужском роде?» Музыку Дягилев заказал Дюрису Мийо, хореографу сестре Нижинского Брониславе, а декорации – скульптору-кубисту Анри Лорану, который никогда не видел море, но тем не менее придумал забавные кабинки для пляжа, угловатые, с усеченными конструкциями. А для ставшего знаменитым занавеса увеличили гуашь Пикассо, изображавшую двух растрепанных великанш, бегущих по галечному пляжу под радостным небом вдоль кромки моря, для которого художник не пожалел яростных и величественных синих красок. А Габриэль досталось одеть в костюмы персонажей, которые вдохнут жизнь в этот балет нового жанра. Их свыше трех десятков. Речь зашла о костюмах спортивного типа, ибо пантомимические сцены изобиловали акробатикой и гимнастическими фантазиями. Вспоминая свое давильское прошлое, Коко в изобилии использовала любезное ее сердцу джерси. Для выступавшего в роли красавчика молодого англичанина Энтона Доулина бархатный взгляд, черные напомаженные волосы, расчесанные на прямой пробор, истый тип жиголо тех безумных лет, одели в майку атлета. Танцовщику Войцеховскому, которому досталась партия игрока в гольф, Шанель показала фотографию принца Уэльского, слывшего образцом элегантности. Игрок облачился в твидовые брюки для гольфа, пуловер и носки с горизонтальными полосками. Под пуловером белая рубашка и аккуратно завязанный галстук. Да, это был успех. Над выбором модели для чемпионки по теннису Коко долго не думала. Вполне естественно, ее выбор пал на знаменитую Сюзанну Ланглан, ставшую чемпионкой в 15 лет и хорошо известную на Уимблдоне. Необыкновенные прыжки, благодаря которым она брала любые мячи, снискали ей огромную популярность и во Франции, и по другую сторону Ла-Манша. Беда только в том, что Бронислава Нижинская, которая кроме хореографии взяла на себя эту роль, имела мало общего с моделью. Коренастая, приземистая, что в ней от амплуа теннисистки. Головная повязка, которую носят спортсменки, в данном случае не в помощь. И однако же, приложив старания, она добилась в этой роли совершенства. А костюм прекрасной купальщицы, Лидии Соколовой, был так элегантен, что и до ныне экспонируется в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Среди танцовщиков Габриэль обратила внимание на талант молодого красавца 19 лет, с удивительным телом и очевидными дарованиями. Он приехал прямо из Киева и звался Серж Лефарь. Коко обратила на него внимание Дягилева, став юному исполнителю крестной матерью. Ну а блистательная карьера Лефаря хорошо известна. До самой смерти Коко они останутся верными друзьями. Итак, 13 июня 1924 года на одной из самых элегантных сцен Парижа в театре Шанс-Элизе состоялась премьера «Голубого экспресса». Спектакль возымел большой успех. На него толпами повалили художники, аристократы, крупная буржуазия из Франции, Англии, Италии. Еще до начала спектакля раздавались восторженные возгласы в адрес занавеса Пикассо, заглушая музыку фанфар, написанную специально по сему случаю Жоржем Ариком. В зале толпились лучшие клиенты Габриэль, о чем свидетельствует светская хроника парижской прессы тех дней. Там побывали почти все баронессы Ротшильд, начиная с той самой Анри, которая отказала сделать заказы у Пуаре, предпочтя Коко. Но также и весь фабур Сент-Жермен с его клиентурой, словно сошедший со страниц романов Пруста. Обретшие плоть и кровь Германты, Норпуа и Шарлю. Меценатки из Англии и США, как, например, Нэнси Кьюнард или княгиня де Полиньяк, урожденная Зингер. Не считая русских графинь, уцелевших от массового истребления и нашедших работу Шанель. Благородные испанки, клиентки дома в Биарице. И даже месье из Руалье, читай Мулена, помнившие ее по тому периоду, который она сама была бы рада забыть навсегда. Когда в 1926 году Кокто показал в Театре искусств на бульваре Ботиньоль своего Орфея, он снова обратился к Шанель за костюмами для своих персонажей, как, например, актрисы редкостной красоты, выступавшей в роли смерти. Три года спустя, в 1929-м, она будет одевать артистов спектакля «Аполлон Мусагет», в создании которого принимали участие также Дягилев, Стравинский и Баланчин. А в 1937-м артистов спектакля «Рыцари круглого стола», для которого она создала, помимо прочих, костюм Жана Море из парчевой ткани, золото с белым. Такой же, как материал для папских рис. Забавное совпадение. Панталон актеру расписывал молодой стилист по имени Кристиан Диор. Но из всех пьес, в которых участвовала в качестве костюмера Коко Шанель, более всего толков вызвал предшественник «Рыцаря круглого стола» «Царь Эдип» по пьесе Софокла. Как одеть 23-летнего Жана Море, назначенного на главную роль? Мнение Кокто было непоколебимо, артист столь красив, что скрывать его красоту от публики было бы непростительным. По согласованию с Кокто, Габриэль решила подчеркнуть скульптурную пластику молодого артиста, выпустив его на сцену почти нагим. Только отдельные полосы из белой ткани скрывали его торс. По сему поводу пресса разделилась на два лагеря. В одном метали грома и молнии по поводу такого бесстыдства. В другом находили остроумную и изобретательную идею Габриэль, которая так блистательно одела, или, если хотите сказать, раздела красавца-актера. Означает ли это, что отношения между Кокто и Габриэль навсегда останутся безоблачными? Во всяком случае, надолго, тем более, что в этом сотрудничестве у каждой стороны был свой расчет. Конечно, никакой материальной выгоды Коко от этого не получала. Более того, сама оплачивала изготовление костюмов и покупку дорогостоящих тканей. Но участие в создании шедевров, о которых потом говорил весь светский, интеллектуальный и артистический Париж, возносило ее на такую высоту в обществе, на которую не смел бы претендовать никто из ее коллег. Кстати, имеются бесспорные доказательства ее вполне бескорыстной дружбы с Кокто. Она дважды устраивала ему бесконечные курсы лечения, в которых так нуждался его отравленный опиумом организм. Случалось, что в иные периоды своей жизни он выкуривал в день до 60 трубок всего зловещего зелья, что совершенно парализовало его творческие силы. А оплачивать из своего кармана эти безумно дорогие курсы у него не было возможности. Когда же в 1937 году Кокто поселился на Рю Камбон в отеле «Кастилия» и обедал там в ресторане, Габриэль инструктировала метродотелей не докучать Кокто счетами, а отсылать прямо к ней в бухгалтерию. Если она находила поэта угнетенным, то устраивала ему двух-трехнедельный отдых в отеле «Риц». Нужна же поэту разрядка.